Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведут Юлия Стриганова, исполнительный директор благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Савик, сотрудник фонда «Помоги спасти жизнь». И здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и, как вы поняли, сегодня говорить мы будем именно про фонд. А у нас очень много ваших коллег приходит, но с вами мы еще не знакомы. А кому вы помогаете? Чем вы занимаетесь?
Мы помогаем деткам с тяжелыми заболеваниями. Заболевания различные. Это от неврологических заболеваний, таких как аутизм, ДЦП, до заболеваний очень серьезных, различные генетические заболевания, онкологические заболевания. Также мы занимаемся помощью деткам с ортопедическими проблемами. Как выяснилось сейчас, это очень частое явление, когда одна ножка короче другой и прилично. Вот. И эти операции стоят очень больших денег, соответственно, родители не могут с этим справиться. Тут подключаемся мы и помогаем им.
Я уточню, а вот получается, что ортопедических проблем сейчас больше стало среди детей или просто их больше фиксируется?
Вы знаете, мне кажется, просто больше фиксируются. Потому что раньше, допустим, не было такого, то, что ножка короче на 9 сантиметров, да, ребенку предлагали какой-то протез, который растет вместе с ним, да, то есть со временем просто меняются различные там обувь, там костыли, палочки и так далее. То сейчас есть такая операция, которая позволяет эту ножку увеличить, вот, и она будет со временем расти, так же, как развивается ребенок, и не будет требовать никаких дополнительных систем. Да, для того, чтобы ребенок мог полноценно жить, ходить и так далее. То есть ребенок полностью развивается, как сверстники
все. И эта операция никак не квотируется, и тут нет. Надежда только либо на собственные средства, либо на помощь благотворителей.
Абсолютно верно, да.
Вот сколько таких вот именно с этими ортопедическими проблемами, раз мы говорим об этом подробнее, у вас на попечении детей?
Вы знаете, на данный момент один мальчик, вот, и была еще одна девочка. Для нее сбор успешно закрыт, она поедет оперироваться, делать себе ножки красивые.
А в России не делают такие операции?
Вы знаете, такие нет. Угу. Такие нет. У нас есть операции подобного плана, да, но когда у ребенка полностью отсутствует тазобедренный сустав,
да. И такое случается.
Да, вот мальчик, с которым мы сейчас работаем, у него как раз именно такая проблема. То есть там отсутствие, врожденное отсутствие сустава.
И все-таки вот то, о чем Лиза спросила, это сейчас стало большей проблемой или просто это правда фиксация, все на уровне фиксации происходит?
Вы знаете, мне кажется, нет, это не больше детей таких появляется. Просто из-за того, что сейчас все доступно, да,
медицина развивается,
информационно все доступно, да, есть те же соцсети, в которых можно узнать об этих проблемах. Соответственно, просто больше огласки это все подается, да, и просто больше людей об этом узнают, и вот, соответственно, мы можем подключиться и помочь.
Слушай, а у нас сколько раз было, что родители живут и не знают, что заболевание их ребенка, оно лечится, а потом слышат, либо у нас в программе «Дело дня», либо был случай, когда там в сюжете Росфонда, что собирают деньги на ребенка с аналогичным заболеванием, и, оказывается, есть решение, и обращаются, помогите нам там пройти этим же путем. Наверное, сейчас с информацией тоже связано.
Да, ну, во-первых, с информацией, да. Конечно. И главное, чтобы поздно не было, потому что когда иногда бывает, что родители обнаруживают, что заболевание у ребенка как-то можно вылечить, если оно не смертельное, например, да, но ребенку с этим жить потом всю оставшуюся жизнь. А бывает уже поздно. Они узнают, а это можно было исправить там с нуля до 10 лет.
Да,
как некоторые
такие случаи.
Именно, вот, я так понимаю, операции, связанные
с возрастными,
с костными изменениями,
да.
Тазобедренный сустав, вот это все же чем раньше, тем лучше, насколько я понимаю.
Да, вы знаете, и есть вот такое заболевание, очень часто тоже к нам в фонд поступают заявки, это микротия, атрезия ушных слуховых проходов. Детки рождаются без ушек и без слуховых проходов, то есть они полностью глухие или слышат там на 20-30%. Соответственно, можно сделать операцию до определенного возраста, пока не сформированы кости черепа, пока они недостаточно толстые. Вот, то есть специалисты делают операцию, делают полностью, восстанавливают слуховой проход, формируют ушную раковину, и ребенок живет без слуховых аппаратов, вот, и, соответственно, развивается, растет, и, ну, то есть полностью сформированный человечек.
Я так понимаю, что, наверное, современная пластическая хирургия еще способна и уши сделать такие, что незаметно.
Да, незаметно будет вообще.
Я думаю, таких заболеваний много, я в связи с этим хотела спросить, а какой вообще у нас... То есть мы говорили, с одной стороны, о том, что информация сейчас вся доступна, но мне кажется, что она все-таки, несмотря на свою доступность, она бессистемна. Она там в том же интернете много информации непроверенной, там очень сложно различить. Какой в целом, на ваш взгляд, уровень медицинской грамотности вот у нас людей, там, в частности, родителей, и в частности, там, родителей и деток, у которых есть какие-то особенности здоровья? Это раз. И два, может быть, у вас есть какие-то рекомендации людям, как им повысить свою вот эту медицинскую эрудицию, не там прибегая к обучению специальному?
Вы знаете, да, интернет – это, с одной стороны, благо, с другой стороны, зло. Потому что родители, начитавшись, зачастую могут поставить себе сами или своим детям диагнозы, mm-hmm. сделать выводы, куда им лучше ехать лечиться, вот. Это, безусловно, неправильно. У нас в стране есть огромное количество федеральных центров научно-исследовательских, mm-hmm. да, там не педиатрии, а огромный центр, вот. Соответственно, там большое количество специалистов, к которым можно обратиться для уточнения диагноза.
Вот только самая главная проблема, о которой, кстати, ваши коллеги почти все говорят, которые к нам приходят, много, их становится еще больше, это хорошо, только их становится еще больше в Москве и в меньшей степени в Петербурге, а... От Калининграда до Владивостока практически
да,
ничего
регионы
не происходит.
Очень страдают.
И всем приходится приезжать в Москву, и приходится ждать своей очереди и на прием, и на операцию, и на обследование, жить в Москве месяцами порой.
Все верно.
Вот это как... А, кстати, вы тоже, наверное, занимаетесь вот такой адресной помощью, когда необходимо просто людям снимать вместе с детьми квартиру где-нибудь в Москве, в ближайшем Подмосковье, чтобы вовремя оказаться у врача.
Вы знаете, мы не занимаемся съемом, да, жилья, вот, то есть мы оказываем именно адресную помощь, сбор средств на лечение или же на дорогу родителей куда-то вот там за границу, допустим, если улетают, или, допустим, вот у нас был случай, то, что там двойняшки, мальчики с ДЦП, папы не стало, мама с ними одна, безусловно, чтобы ей прилететь из одного города России в другой, вот, это на, там, на себя и двоих детишек, это очень большая сумма денег на перелет. Вот, также мы помогали в сборе средств именно на дорогу маме. Вот.
Ну вот помимо, все-таки давайте вернемся да. вот к предыдущему вопросу, помимо того, что, конечно же, надо обращаться к специалистам, что бы вы порекомендовали родителям, какие шаги нужно предпринять в случае, если... Да вот, ну, просто чтобы контролировать и быть уверенным, что они знают все про здоровье своего ребенка. Вот, наверное, так сформулирую.
Я думаю, то, что в первую очередь, это вот, ну, повторюсь, mm-hmm. да, это обращение к специалистам. Опять же, сейчас есть такая вещь, как дистанционные консультации. То есть вы можете свои документы направить в любую клинику мира. Вот, предоставляются услуги переводчика во многих клиниках. То есть неважно, где это там, Россия, Израиль, Америка. Вот, вы можете свои документы с обследованиями, которые были сделаны ранее, отправить вот, в какое-то учреждение, и, собственно, получить дистанционную консультацию. Вот. Собственно, если у вас есть если у родителей есть подозрения там, на одно или другое заболевание у ребенка, в социальных сетях существуют группы. Вот. То есть, допустим, группы по заболеванию вот той же микротии и атрезии, да, где родители уже прооперированных детей или те, кто ждут операции, да, они настолько глубоко и серьезно знают вообще по поводу этого диагноза. Вот. Это, конечно же, не панацея, да, то есть там читать в социальных сетях, в группах, но хотя бы каких-то специалистов в той или иной области там можно найти.
Ну и поддержку, наверное.
Безусловно, конечно, эмоциональная, моральная поддержка это очень важно, когда родители, семья сталкиваются с каким-то тяжелым заболеванием у ребенка.
Я вот предлагаю посмотреть еще с другой стороны на эту проблему и спросить Андрея, вы занимаетесь фандрайзингом?
Да.
И я так понимаю, что вы привлекаете средства как раз для помощи этим деткам.
Фандрайзинг – это сбор пожертвований, фактически перевод.
Кто им помогает? У вас есть, какие-то статистика личная? Или...
Есть организации, которые поддерживают благотворительные фонды и вообще благотворительность у нас в стране. Есть частные лица, которые отзываются на вот такие передачи, как наша с вами, на выходы в эфир телеканалов, на статьи, размещенные на порталах, на ту информацию, которая есть в том числе в соцсетях, потому что в соцсетях тоже очень часто о сборах, об адресной помощи размещают фонды информацию.
А кто эти люди, извините, перебиваю, кто эти люди, вы про них знаете что-то, или это просто вот, ну, смс-ка о денежном переводе, и все, и кто за ней стоит, неизвестно, как правило?
Как правило, неизвестно, это приходит смс, человек просто, ну, есть разные уровни регистрации, но, как правило, приходит смс.
Сергей Иванович, Т перевел вам столько-то денег.
Такую-то сумму, да.
Но это если речь идет о частных лицах, а я так понимаю, что основные суммы вносят какие-то организации большие, если это необходимо.
Бывает по-разному. И организации, бывает, вносят большие суммы. Но вот вы знаете, интересно, очень такая есть статистика, что самые хорошие сборы – это минимальные суммы 50-100 рублей, но от огромнейшего количества неравнодушных людей. Очень интересно, и действительно это соответствует, наверное, нашему менталитету, российскому, русскому, что человек у нас такой широкой души, и он не может, порой он не может пройти вот мимо вот этой беды, которая случается у конкретного очень человека, которого он видит фотографии, он видит, если у него есть время, он знакомится с историей жизни этого человека, с историей жизни семьи, и когда он проникается этой истории и этой жизнью, этой бедой, то ну, ему несложно пожертвовать на это 50 рублей, 100 рублей. Таким образом, он чувствует, что он как-то приобщен к этому делу, делу помощи.
То есть это важно, потому что многие думают, что, ну, мои, что там, мои 50 я больше не могу, а мои 50-100 погоду не сделают. Сделают.
Наоборот, это и делает погоду.
Да, из таких маленьких пожертвований складываются миллионы, которые в итоге помогают спасти жизнь одному или нескольким деткам.
Ну да, тем более, что сейчас сейчас технологии с коротким номером, с СМС на короткий номер очень развиты. И как раз я знаю, что очень хорошие сборы, и людям удобно. То есть не надо никуда идти, не надо делать банковский перевод. Правда, единственное, что операторы сейчас немножко усложнили, и в ряде случаев требуется подтвердить свой перевод. Я прошу наших слушателей не лениться, и уж если они отправляют СМС, то потом подтвердить, что они хотят помочь.
Я думаю, очень важно назвать короткий номер 3443. Дальше в СМС вы пишете слово «дар», пробел и сумма, которую вы хотите, если хотите пожертвовать
фонду. От 10 до 5 тысяч рублей.
От 10 до 5 тысяч рублей,
от 10 рублей до 5 тысяч.
Да, 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 от 10 рублей до 5 тысяч рублей.
Да, например, 3443 со словом «дар», 300.
Моя мама, когда сталкивается с призывом помочь кому-то, отправив СМС на короткий номер, собирает телефон у всех присутствующих.
И со всех отправляет?
Да. Причем с видом, не допускающим каких бы то ни было возражений и комментариев.
Молодец.
То есть таким образом она приобщает каждого к этой теме.
Надо еще на автоматический платеж, чтобы мама всех подписывала ежемесячно.
Об этом мы поговорим чуть позже.
А потом у всех друзей, кстати, останется этот номер короткий, с которого отправляли. И каждый раз будешь открывать исходящие или входящие сообщения и думать, что-то надо отправить, наверное, ведь.
Что-то давно не отправлял.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юлия Стриганова, исполнительный директор благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь», и Андрей Савик, представитель фонда, сотрудник фонда, как у нас сказано, менеджер отдела фандрайзинга. Ну, коль скоро мы уже поговорили в двух словах, что фандрайзинг – это как раз и есть сбор пожертвований, получается, что вы отвечаете за самое главное, за то, как выстраивается вот эта вот дорога от человека, который хочет пожертвовать, до ребенка.
Наверное, это все-таки часть того самого главного, а главное – это конечный результат, это оказанная помощь. И да, действительно, я, как и все мы вместе, отвечаю за привлечение средств на помощь деткам нашим. И это очень непростое, с одной стороны, дело, но, с другой стороны, вот чувствуется и видно, как многие организации, многие порталы информационные, радиостанции, телеканалы отзываются на благотворительность. И многие даже благодарят, что к ним обратились и принимают участие.
А почему благодарят? Вы же с деньгами приходите.
Но вот интересно же, что каждый человек хочет чувствовать какую-то свою нужность, чувствовать то, что он приобщен к какому-то важному делу, чувствовать, в мире так много пустоты, в мире так много суеты и безответственности, что человек хочет хоть за что-то отвечать. И когда ему предоставляется такой случай, чтобы взять и помочь, то он становится благодарным, потому что он уходит из этой праздности, уходит из этой суеты, уходит из этой какой-то тьмы и пустоты, которая порой просто человека съедает.
Но, что касается человека, да. Но что касается СМИ, я даже понимаю, почему Алексей зацепился за эту фразу. У нас образ СМИ – это такие, ну, вот циничные вурдалаки, которые гонятся за рейтингом. В принципе, их больше ничего не интересует.
Ну, и часто так бывает.
Ну, просто так, во всяком случае, такая
устойчивая картинка рисуется.
Репутация. Да, и вы говорите, что охотно берут сюжеты о благотворительности, эту тему берут и даже благодарят. СМИ-то за что вас благодарят?
Вы знаете, нам просто попадаются очень хорошие люди. Даже в СМИ. Да, действительно, нам попадаются очень хорошие люди. Я не знаю, как так получилось, но вот вокруг нас, вокруг нашего фонда, вот аура просто буквально из людей, которые действительно не просто относятся к тому, что я вот перевел 50 рублей, да, я забыл. То есть они трепетно ждут завершения истории того или иного ребеночка, да. И СМИ, когда выпускают какие-то репортажи, да, о наших детках, о подопечных, всегда после идут звонки. Ну как, собрали, успели, помогли, прооперировали. То есть это не просто холодное, да, вот сделать свою работу. Нет, то есть люди действительно очень переживают.
Я зацепился, кстати, за другую фразу Андрея о том, что вот это такой способ уйти от праздности, ведь все уходят от праздности по-разному. Кто-то едет на рыбалку, кто-то на охоту, кто-то еще каким-то образом.
Но кто-то нам снеговиков сломал во дворе сегодня.
Тоже уходит от праздности, думаешь?
Да, очень красивых ледяных снеговиков. Их, чтобы сломать, там бульдозер нужен.
У всех, в общем,
кто-то был очень зол.
Разные способы уйти от себя, от каких-то повседневности в жизни. Интересно, что кто-то действительно уходит в благотворительность, что кому-то это важно, кто-то таким образом, там, уходя от себя, находит себя. Вот это всегда было интересно, что движет людьми. Вот вы, например, как пришли сюда? Не к нам в студию, а именно в фонд, и вообще решили этим заниматься.
Вы знаете, многие фонды, это не секрет, формируются на личных историях. У нас произошло ровно так же, вот, то есть наш фонд был основан после нескольких таких трагичных личных историй, вот, и с собственными детьми, и с детьми близких людей, вот, поэтому просто для нас настало время, когда мы не захотели уже просто лить слезы и переживать бесконечно, а решили что-то делать, то, что мы понимали, что мы можем помогать. Мы там где-то что-то, может быть, неправильно делали, да, по неопытности какой-то своей. Вот, но мы поняли то, что мы можем помогать, и просто зарегистрировали официально фонд, и потихонечку, начиная там с наших близких друзей каких-то, да, кто вот доверял просто нам, вот, и начали развитие и помощь другим нуждающимся семьям и деткам.
Андрей, а вы?
Да, я поделюсь, может быть, тоже вот личной историей, как это все получилось так, что мы сегодня оказались вместе в студии. Ну вот, если вернуться к праздности, студенческие годы, Плехановская академия, жизнь в общежитии, красота, студенческий совет, все наполнено настолько жизнью вот этой, что, ну, вроде все удалось, все получается.
Так кажется, казалось.
Да, но когда оказываешься один на один с самим собой, то, знаете, вот в сердце бывает какая-то такая тоска невыносимая, что, ну, просто хочется лезть на стены. И в таком состоянии я просто выходил там на Красную площадь и гулял среди людей, потому что невозможно было быть одному в этот момент. И потом в какой-то момент нас друзья пригласили там, на венчание в Израиль, например. Мы съездили в Израиль.
В какой город?
В Иерусалим. И оказались на прекрасном венчании, оказались за столом впервые со священнослужителем, который попросил нас помолиться. Мы как-то вчетвером прочитали «Отче наш» с трудом.
Страшно было?
Очень было страшно. Но в какой-то момент мы ему сказали потом, после трапезы, что насколько здесь вот атмосфера совсем вот такая вот невероятно светлая. Он говорит, это не атмосфера, а это дух. И вы знаете, вот после этого тоже начался какой-то поиск такой. И мы вернулись вот в Москву, и с супругой вместе пошли на такие вот просветительские встречи, где рассказывали о Боге, где рассказывали о Священном Писании, где рассказывали о том, как можно молиться.
Это где-то при храме?
Это при Свято-Филаретовском институте. Mm-hmm. И интересно, что вот с этого так вот начался наш путь, какого-то взросления и узнавания Бога и познания Его. И, идя этим путем, происходила какая-то переоценка ценностей, что мы, ну вот, например, я не хотел уже работать только в коммерции или просто в коммерческой организации. Я понимал, что это уже, это не то, к чему вот призвание человека не в этом. Есть вот призвание с большой буквы, и оно...
Ну, это может быть работой, может быть делом жизни, но есть какие-то более важные вещи, да?
Да, да, и я вот тоже это почувствовал, что невозможно больше вот заниматься только самим собой, своим, даже только своей семьей. И слава Богу, что мы пришли уже к вере, мы пришли к Богу, мы уже ходили в храм, участвовали в богослужениях, читали Евангелие. И в какой-то момент мы ждали вот дочку у нас, значит, мы пришли к врачу, и вдруг нам сказали, что у нас у дочки патология. И сказали обратиться на Опарина в клинику, чтобы нам посоветовали, как быть. И нам посоветовали прерывать беременность. Мы не стали этого делать только, я вот помню наше состояние, только потому, что мы позвонили батюшке, и батюшка нам сказал, что, есть еще какие-то варианты, как быть. И мы вспомнили вдруг, нам говорили о каком-то консилиуме. Мы говорим, вот консилиум. Он говорит, идите тогда на консилиум, дал вот свое благословение, что как уже специалисты скажут в консилиуме, так и поступайте. И мы пришли на консилиум, а консилиум сказал, что мы будем бороться вместе с вами, если вы готовы бороться. И мы боролись до конца, прожили самое счастливое время вот этой беременности, назвали дочку Верой, как вот и ваша радиостанция, и как и наша вера в этом возрастала просто в этот период. И когда она родилась, она прожила 2 дня, но вот тот момент встречи с ней и общения, ну как общение, просто молитвы рядом с ней, это для нас было какой-то непонятный, невозможный сочетанием любви и боли, потому что вот эту любовь давал Господь. На то, чтобы... мы ждали этого ребенка всю жизнь, можно сказать. И вот она родилась, наша дочка первая. И, слава Богу, у нас уже была такая вот какая-то духовная семья. За нас молились тоже, нас поддерживали все те, кто был рядом с нами, кто вместе с нами молился в храме. И мы сейчас продолжаем точно так же общаться. И вот этот опыт, он показал, что действительно в жизни у любого человека может произойти что-то непосильное ему самому. Потому что мы знаем все с вами, что очень многие расходятся. Отцы очень часто покидают матерей или там жен своих, да, и это беда просто, беда. И на что опереться? Ну, вот у нас есть опыт вот этой опоры на Бога. И вот через это пройдя, я стал действительно видеть вот, ну, какое-то свое призвание, служение другому человеку. И это связано и с тем, чтобы поделиться с человеком верой, и это связано с тем, чтобы и помочь ему в конкретных каких-то его трудностях. Вот помощь ребенку в семье – это очень конкретное дело. Оно очень проверяемое, оно очень понятное. И И вот я нашел себя вот в этом, нашел себя в том, что, да, сейчас вот в фонде мы помогаем разным семьям в их трудностях, и не только как, ну вот, собрать деньги, но и поддержать эмоционально, может быть, и духовно, и даже помолиться о ком-то. Вот, для меня это является вот таким, наверное, опытом жизни и таким вот, ну как... следованием какому-то призванию, которое вот свыше, которое дается от Бога.
Это когда было? Сколько лет назад?
Вот, это в 2014 году. И вот сейчас у нас Лерочка, уже вторая дочка, ей уже 2,8. И мы вот, когда вместе молимся с ней, мы им рассказываем о Верочке, что у нее есть сестра. И это жизнь. И это мы не вправе прерывать то, что дает нам Господь. И мы не вправе распоряжаться вот такими вещами. И поэтому, если мы можем помогать детям и идти до конца, и врачи готовы этому помогать, значит, мы должны идти до конца.
Спасибо вам за эту историю, за то, что вы рассказали, потому что далеко не все готовы, мне кажется, как-то про это говорить, про свои личные истории. Давайте мы через минуту вернемся к нашему разговору, маленький перерыв. Андрей Савик, представитель фонда «Помоги спасти жизнь», исполнительный директор этого фонда, Юлия Стриганова, Лиза Горская и Алексей Пичугин здесь вместе с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».